Благословен Господь и Бог наш, доведший нас до этого дня, позволивший нам служить Ему в доме Его и видеть Его же самого друг в друге. Аллилуйя. Послание Филиппийцам, 3 главе, в 16 стихе написано: «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Поэтому кто о чем, а я о себе самом, о том, как меня Господь благословил, как Он о моем исповедании веры. Вы знаете, вот эта великая декларация Божьей любви, которую знает каждый христианин, и детишки уже учат: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», которая написана в Иоанне, в послании к Иоанну, 3 главе, 16 стихе. Это декларация Божьей любви, она меня, как человека, который приблизился к Господу в самом начале, она меня очень сильно вдохновила. Вы знаете, я увидел, что на самом деле нищие мы, те, которых Бог довел до своего креста, которые увидели свою погибшую участь, вот это состояние свое падшее, мы увидели, что мы очень сильно нуждаемся в любви, нам нужна эта любовь, и нет у нас ее, и нету у соседей, и нету у близких, и нету нигде, только у Бога. И мы очень нуждались в этой любви, потому Бог помиловал и откликнулся. И вы знаете, вот, когда я размышлял, я вначале увидел, что, вот, понимаете, я человек несовершенный, перстный, слабый, а потому я увидел этот вектор, направленный к себе. То есть я увидел Божью любовь, прежде всего, которая направлена ко мне, значит, я весьма драгоценен и дорог в глазах Бога. Я действительно нуждался в любви, потому это и было моим первым откровением. Оказывается, я очень много значу для Господа. И потому Он даже Сына не пожалел. И потому, то есть вот это «я», мое «я», оно, конечно же, а больше у меня ничего нет и не было. Потому оно опять начало как бы насыщаться, наполняться. Но вы, наверное, слышали такое выражение. Вот если бы даже был на земле один одинешенный человек, то и ради него бы Господь Иисус Христос умер бы и пошел бы на крест. Да и аминь. Он бы сделал это. Но прошло немножко времени, и я увидел, что этот вектор любви Божьей, что эта декларация Божьей любви, она исходит от кого? Господь Духом Своим начинал расставлять приоритеты и ценности в моем сердце. Я увидел не свою значимость и величие, и нужность для Бога, а я увидел Бога, от которого исходит все это. Не я приоритет. Потому что даже если бы не было меня, если бы ни одного из вас не было на земле и ни одного человека, то Бог бы остался. В своей сущности Бог есть любовь. Он самодостаточный, Он всенаполняющий все, вокруг чего Он обитает. Он не нуждается в том, чтобы Его любили, в том, чтобы кто-то воздавал Ему хвалу. Он остается Богом любви. И создал Он человека только для того, чтобы показать ангелам, показать космосу, показать всей Вселенной, как человек, которого Он создал, и с которым Он поделился своей любовью, как Он сможет, подобно как Бог, почему подобие и образ люди, сможет управлять этой землей так же, как Господь управляет всем, что вокруг Него. Это было сущностью Его, потому что Он мог делиться своей любовью, и Он пожелал поделиться своей любовью. Потому, во-первых, так возлюбил Бог мир. Первое и самое главное – это Бог, который в сущности своей любовь, Он возлюбил этот мир. Не я, которого Он полюбил, но Он сам. Вы знаете, второе утверждение о том, что отдал Сына Своего Единородного, опять исходит от Него. Иисус Христос многократно говорил: «Никто не заставил Меня прийти сюда, поменять свое надлежащее Ему место на место человека». На самом деле, на задворках империи ходил Бог и декларировал свою любовь человеку, приняв его обличие, его плоть, которая болит, которая немощна, которая среди всего этого несовершенного, ибо глаза его видели творение, и словом его, им самим творилось все то, что было до. Но как ответственный за свое создание и истинно принявший на себя эту ответственность, и видя, что это создание и творение его копошится в грязи и не может выбраться, ни земля, ни космос, ни эти падшие ангелы, ни человек, никто. Никто не в состоянии избежать вот этой вот участи проклятия, потому что все согрешили. И нету сил даже у них как-то приблизиться к Господу. И будучи ответственным за это творение, им созданное, Он не бросил его. Он сам все собой и совершил. Он действительно, вот я это помню как бы для себя, Он сходил, сошел с небес, сошел к человеку, сошел в ад. Ниже уже некуда было сходить. И потому самим собой Он решил сотворить новую землю, нового человека, все новое творение. И потому я вижу действительно приоритетом не человека, которому направлен этот вектор любви, но Бога любви, который своей любовью освещает все его окружающее, и человека, и землю, и ангелов, и космос. А потому, Господи, помоги служить Тебе, дай милости понимать, кто я пред Тобой, и что я, что Ты посещаешь меня. Помоги, Господи, служить так, как должно служить. И, соответственно, после этого, вот после этой расстановки приоритетов, что все исходит от Бога, помните, как-то я говорил о том, что возлюби ближнего, как самого себя. То же самое. Не надо вначале учиться жизнь всю любить себя, а потом уже возлюбить ближнего. Нет. Возлюби ближнего написано, как самого себя, потому что себе самому никто не научается, как любить себя. Все о себе заботятся, все знают, как любить. То же самое. И после вот этого, когда я увидел, что все исходит от Бога, тогда я понял, что не со мной Бог заключил завет. Многие христиане говорят: вот я заключил завет с Господом и принял водное крещение. Вы знаете, я не буду вам говорить про ваше хождение перед Богом. Я вам расскажу про себя, про свое хождение перед Богом. А видя свое хождение перед Богом, оно и от вас не скрыто. Я могу говорить: Господи, прости меня, сегодня я нарушил договор Твой. Завтра я могу: Господи, опять я слаб. Послезавтра я говорю: прости меня, Господи, я опять упал. Как-то на братском мы затронули эту тему, и один брат говорит: вот представьте себе, если бы сын ваш через день на третий, а то и каждый день приходил бы к вам и говорил: папа, прости меня, я вот тут, ты говорил, а я не сделал. Прости меня, папа, я опять не смог. Прости меня, папа. То папа бы сказал: ты что, дурак, что ли? Это говорит человек, и тот понимает. Так что же я, говорящий: Господи, вот опять я. Почитайте договоры с банком, которые вы заключаете, договоры между странами, если кто-то не исполняет что-то, что происходит после этого. А мы говорим: со мной Бог заключил завет, и он так счастлив от того, что он заключил этот завет со мною, что ему не важно, собственно говоря, исполняю я его или падаю через день. Вдумайтесь, так способен ли я заключить договор с Богом, и кто я? Израиль заключил договор с Богом и не смог. Адам заключил договор с Богом, только от дерева не ешь, и не смог. Ну, наверное, мы, достигшие этих веков, мы, наверное, все-таки сможем. И сможем ли, видя свое хождение перед Богом? Но я ни разу не слышал от Бога, ни разу, когда я был праведен перед Богом, праведностью Иисуса Христа, прости меня, Женя, сегодня я не могу спасти тебя. Сегодня кровь Иисуса Христа, ее не хватит, чтобы очистить и омыть тебя. Я ни разу не слышал такого заявления от Бога. Бог всегда был верен своему обещанию. И только я говорил в небо: помилуй, прости, спаси. Так способен ли я заключить договор с Богом? И тогда я увидел, что договор заключен между Богом, Отцом, Иисусом Христом, и скреплен праведностью Иисуса Христа и крови Иисуса Христа, порука Ему в этом. Потому на крови и заключен этот договор. И по милости Своей, приблизившись ко мне, Бог принял меня в Себя. И если я в Нем, то тогда я праведен перед Ним, тогда я в завете, тогда я действительно в договоре, который нерушим и скреплен кровью Агнца. И вы знаете, вот что я вижу. Грех Адама был велик. Однако. Грех детей Адама был велик. Однако. Грех язычников был велик. Однако же. Грех Израиля был велик. Однако же. Человек грешен, грешит, однако же Божья любовь и только любовь Бога – источник и центр, и неизменность, и верность завета. Я посещу всех, хотя обрезанных, но все же не обрезанных, ибо все язычники не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем, пишет пророк Иеремия в 9 главе, 25-26 стихи. Плоть обрезается ножом, ножиком простым, а сердце человека – словом Господа. И вот это обрезание, которое было знаком завета, которое нам теперь не надо носить на себе, потому что наши сердца обрезаются словом Господа, и Господь сам следит за этим. И видя, что все происходит от Него, им и к Нему, я начинаю понимать, от Него пришла милость, от Него пришла ко мне и каждому из вас весть спасения, о возможности спастись, как погибающим. Им совершается мое хождение, как и равно каждого верующего. Ибо написано, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1 глава 6 стих. И потому к Нему вернется всякий дух человеческий, к Нему, по вере, поднимется невеста без пятна и порока, им же самим, поставленная в радости и непорочности. Все от Него, все им и все к Нему. И дай Бог только веровать, и дай Бог только находиться в Нем. И потому меня вот мучила эта мысль Павла, когда он писал, Дмитрий, если можешь, Римлянам 9 глава, 2-3 стихи. Я не принимал ее, не соглашал. Я, на самом деле, я как-то, ну, трудно мне ее было усвоить. Павел пишет: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердце моему, Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. И что я здесь мог увидеть? Что это супердуховность Христа? Или это просто святотатство, это хула на Духа Святого? Откажитесь от спасения. Кто-нибудь, произнесите, я хотел бы не спастись, только бы, чтобы мои евреи спаслись, говорит Павел. Произнесите это, попробуйте. Но ведь это весь смысл и желание наше, к которому сердце наше стремится. Я думаю, как, почему он так говорит? Как можно сметь отказаться от предложенного Богом? И зная Павла, уже зная, что он пишет в Римле, в Рим. Но это не супердуховность. Он увидел, кто он и кто Христос. И он увидел, как Христос его достиг и коснулся. И, приоткрывшись ему эта тайна о том, что так вот же, для чего этот Агнец приходил в мир, так вот, кто он и как все им здесь содержится. Он воскликнул, если я понимаю, что все им, от него и к нему, то кто я такой? И тогда я для себя пишу, вам предлагаю, могу ли я помолиться Господу такой молитвой? Спасение от Тебя, Господи. И как Ты хочешь меня спасти, и знаешь, как меня спасать, так и действуй, Боже мой. Я на Тебя, Господи, надеюсь, и воле Твоей святой себя вручаю. Твори со мной все, что захочешь. Захочешь видеть меня во свете, будь благословен, Господи. Захочешь видеть меня во тьме внешней, где скрежет зубов и плач, также будь благословен, Господи. Благо для меня, если Ты откроешь мне двери милосердия Твоего. Если затворишь для меня двери милосердия Твоего, благословен Ты, Господи, совершающий все поистине Твоей. Потому что если не погубишь меня вместе с беззакониями моими, то слава Тебе за безмерное милосердие Твое. А если и погубишь меня с беззакониями моими, слава праведному суду Твоему. Да будет воля Твоя, Господи. Вот так говорит Павел. Он не просто бросается спасением. Хочу, не хочу. И это чудо. Но на самом деле не я, не то, что не принявший завет, а дай Бог сохранившийся в Иисусе Христе, со своим хождением ежедневным, идущий и жаждущий этого небесного Иерусалима, но могущий ли туда дойти без Бога? Потому я и говорю, Господи, веди меня, как Ты хочешь вести. И даже если я не войду, то будет слава Твоему суду. Но если все-таки при всем моем грузе и грязной одежде Ты поставишь меня, вот это чудо, когда говорит наш пастор, в радости и непорочности перед собой, как он может это сделать? На самом деле, вот это величие. Как же так, видя себя, если не кривить себе самому, не то что другим? Как это возможно, Господи? А потому, видя первоисточник и первопричину всего в любви Божьей, на основании завета Бога с Иисусом Христом, все мы имеем надежду, если мы находимся в Иисусе Христе и только. И об этом подтверждают слова 1 Иоанна, 5 глава, с 10 по 13 стихи. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. А свидетельство это состоит в том, что Бог подарил нам жизнь вечную. И эта жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы верою в Сына Божьего имеете жизнь вечную. Находимся мы в Нем, значит, и Сын у нас. И значит, и жизнь возможна. И это, и вечное. Аминь.
Доброе утро. Я бы хотел начать свой разговор с вами сегодня со статистики. Я посмотрел на сайте Всемирной организации здоровья и узнал удивительную вещь, что в мире примерно 285 миллионов людей с тяжелыми нарушениями зрения. То есть не просто очки, а дефект серьезный. И плюс к этим 285 миллионам 39 миллионов людей вообще не различают света, то есть не реагируют на свет. Ну, вы знаете, что там как бы разное бывает, там кто-то пятна видит света. 39 миллионов людей. Большинство из них живет в странах третьего мира, в развивающихся. И там же мелким шрифтом на сайте было написано, что за последние 20 лет статистика заметно улучшилась благодаря профилактике, там, заботе, в общем, всему. Вот. И как, опять же, говорят комментарии, да, библейские, в древности ситуация была еще хуже, да, потому что гигиена, чистая вода, насекомые, то есть слепота была очень тяжелым бременем, вот. И более того, относились к ней не просто как к физическому заболеванию, ну, это древним людям вообще было чуждо, а некоторым особым родом, да, и мы это можем видеть даже в Новом Завете, если откроем Евангелие от Иоанна, 9 главу, 2 стих, то там такой небольшой эпизод, когда Иисуса спрашивают, человек слепой от рождения, Иисуса спрашивают: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». И слепота в Новом Завете и в Евангелии от Марка, о котором я буду говорить дальше, оно определенным образом связано с духовным здоровьем, с духовностью и со спасением даже. Я бы хотел с вами прочесть вместе Евангелие от Марка, 10 главу. С 46 стиха. Ну, мы ее будем прям по порядку слово за слово читать, а я расскажу о том, что предшествует этому эпизоду об исцелении. Это вообще последний эпизод об исцелении в Евангелии от Марка. И вообще в Ветхом Завете, да, исцелений слепых нет. То есть это привилегия только Нового Завета. Так вот, до этого происходит другой замечательный эпизод, я его уже как-то о нем рассказывал, с 35-36 стихи. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“» Ну и вы помните, они просят сесть от него по правую и по левую сторону, и он говорит о настоящем характере первенства, да, Божьего, настоящем характере любви Божией, служения Божьего, и заканчивает этот 45 стихом эта речь, обращенная к ученикам: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И после этого идет рассказ, о котором я сегодня как раз хотел поговорить. 46 стих. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“ Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. И дорога эта дальше будет вести в Иерусалим, будет торжественный въезд, пальмовые ветви, постеланные одежды, и закончится все это Голгофой, крестом и воскресением. Но это дальнейший путь. И когда вот так его читаешь на первый взгляд, он, ну, как бы отрывок, как бы мы все привыкаем к тому, что там исцеление, там один, другой. И мне очень хотелось бы вдуматься и просто слово за слово прочитать с вами вместе этот отрывок. Давайте начнем прям с 47 стиха. Ну, 46 тут говорит все, что все происходит в Иерихоне, да, Вартимей, сын Тимеев, слепой, как уже известно, сидел у дороги, просил милостыни. То есть понятно, что слепой полностью зависит от людей, которые вокруг него живут, и заработать себе он никак не может, то есть вынужден жить на подаянии, и участь это не самое лучшее. Услышав, что это Иисус Назари, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов». И вообще, когда говорится «сын Давидов», имеется в виду Мессия. Мессия, который должен прийти и спасти народ свой. И дальше, опять же, вот когда Иисус будет въезжать в Иерусалим, народ будет кричать: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида». То есть наш слепой Вартимей оказался не так прост. То есть он не просто что-то услышал, он не видел, замечу, ничего не видел. Не просто услышал, что Иисус целитель, да? Он услышал и понял, что это Иисус спаситель, Иисус избавитель, Иисус Мессия, обетованный Богом. И какие первые слова он к нему обращает? «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Первые слова, которые он ему обращает, он не кричит «исцели меня», да, там, «не дай мне увидеть тебя», что, может быть, тоже было бы хорошо. Вот. Он просит о милости. И если как бы обращение показывает, да, вот адресат его речи, то здесь показывается источник, да, каким он видит себя самого перед Иисусом. Он видит себя грешным человеком, который нуждается в милости. Не требует каких-то даров, да, а нуждается в милости и просит об этом. И это, мне кажется, просто каким-то прекрасным образцом отношений с Богом. Или, по крайней мере, начало отношений с Богом. Да? Он тут знакомится с ним. И 48 стих говорит нам историю, с которой, я думаю, то есть продолжает историю, и я думаю, что она будет вам тоже знакома. «Многие заставляли его молчать». Это прекрасно. Я не знаю, как у вас. Вот когда я пришел в церковь, мои родители просто с ума сошли, я бы так сказал. Сейчас это не совсем вежливо, но моя мама вырезала из газет, тогда не было интернета, все заметки, это были 90-е годы, все заметки о всех нестандартных церквях, религиозных объединениях, сектах, запечатывала их мне в конвертик и отправляла в Новосибирск, чтобы я одумался, вот, и как-то вернулся, ну, по крайней мере, может быть, в лоно православной церкви как-то. И я думаю, что каждый верующий знает, что всегда находятся рядом люди, которые просят вас замолчать. Ну, не шуми ты уже. Причем не обязательно, как сказать, из каких-то злобных побуждений, да, то есть они из вежливости, может, ну что ты кричишь, тут мы вот умные люди собрались, беседуем, человек умный, а ты тут кричишь, ты вообще кто, сидишь в пыли, не вякай, вот, или что-нибудь еще, да, бывает, конечно, хуже, бывает, ну, по-настоящему там злые люди, это тоже не исключение, но наш слепой Вартимей, да, который успел-то только два слова сказать, уже успел следом за этим сразу получить по голове. Ну, вот такой вот эпизод, да, так вот Марк описывает этого человека. Вот. И интересно очень посмотреть, что Вартимей после этого делает, да, то есть, я думаю, что, да, ну, вот тут текст есть, так что я могу не цитировать. Он стал кричать еще больше. Вот. Это его не остановило. Я уже говорил, он не видел Иисуса, он только слышал о нем, да, но он знал, в момент обращения в этих трех коротких словах «Иисус, сын Давидов», просто исповедание веры его, а в слове «помилуй меня» исповедание того, каким он видит себя. Вот. И когда ему люди говорят замолчить, он все равно продолжает кричать. Такой вот он очень у нас настырный, этот Вартимей. И читаем дальше про нашего Вартимея. Иисус остановился и велел его позвать. Иисус в этой толпе, где все шумели, кричали, там написано много народу, да, было, он услышал этот крик. Он услышал этот крик человека, обращающегося к нему, как к избавителю, к спасителю и просящего милости. Нам иногда кажется, что Бог нас не слышит. Я думаю, что нам кажется, что он других слышит, Вартимея слышит, нас не слышит, но... Тем не менее, здесь вот он и услышал этого слепого. И дальше говорится. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. То есть, как мы говорили, всегда находятся люди, которые из каких-либо побуждений захотят палки в колеса вставить. Удивительно, что находятся люди, готовые помочь, когда Иисус взялся за дело. Да? Они его подбадривают, помогают ему, возможно, дойти, говорят, не бойся, вставай, зовет тебя. То есть как-то это все, информация циркулирует, да? Все в этом маленьком небольшом отрывке. Что делает после этого Вартимей? Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Я более чем уверен, что пожитки его были весьма скудные. Верхняя одежда, как вот опять же говорят комментарии, это была и постель одновременно, и матрас, и одеяло. И, ну, разве что не пижама, в общем. Но все, что у него было, да, он это все оставил и без долгих отлагательств пошел, куда звали. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» И я думаю, каждый из нас просто спит и видит тот счастливый момент в своей жизни, когда он услышит от Бога эти слова. «Что ты хочешь от меня?» И я попрошу вас, вот я читал про сыновей Завидеевых, да? Вспомните, как начинался там эпизод. «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам». Это просто, ну вот... Не знаю, я очень люблю Евангелие от Марка, вот, он просто прекрасно пишет вот на таком контрасте, да, то есть там вроде ученики, вроде он их учил, они его видели глазами, слышали ушами, тут слепой, который его не видел, но что-то там слышал, вот, и он, у него хватило терпения дождаться до этого момента, хватило обратиться, ну, как это сказать, по уставу, да, если немножко грубовато для тех, кто служил в армии, обратиться по уставу к вышестоящему по званию, и услышать эти слова, которые каждый из нас хотел бы услышать. И я думаю, что, ну вот, как Иаков и Иоанн, у них там, видите, список хотелок был длинный, да? А тут происходит совершенно наоборот. Вот я не знаю, я когда читаю этот эпизод, у меня просто цветы в душе распускаются, потому что я не могу сказать, что я вот такое от Господа слышу, когда он мне говорит, что... чего ты хочешь от меня, да, то есть вот я готов исполнить твое желание, чего ты хочешь. Обычно мы к нему бежим раньше вперед паровоза и просим, вот мы хотим это, то и сё, первое, второе. И что отвечает ему слепой? Да, давайте опять посмотрим, как он к нему обращается, да, он к нему обращается учитель. И в греческом тексте там использовано слово «раввуни», которое в Новом Завете встречается еще один раз, когда воскресший Иисус является Марией Магдалине, и она ему говорит «раввуни». И это, в общем, ну как бы такое очень личное отношение к учителю, да, к мастеру, к наставнику. То есть, ну, не совсем, чтобы, вот как бы, как я говорил прежде, вышестоящий по званию, да, как в армии, но это действительно личные отношения. То есть так нельзя сказать малознакомому человеку. Так говорят настоящему учителю, и тут видно и готовность нашего Вартимея учиться и следовать. То есть тут еще все это как бы двух минут не прошло. Он его сперва назвал спасителем, мессией, и теперь он называет его учителем. И просит прозреть. Понятно, что слепота – такой недуг, который, я даже не знаю, честно говоря, как его описать, потому что, слава Богу, пока вот вижу. И он хочет прозреть. И самое интересное, что дальше Иисус ничего про глаза и про прозрение не говорит в этом отрывке. Он говорит о вере и о спасении. Он говорит: «Вера твоя спасла тебя». И это прозрение, которого просил слепой Вартимей, оно оказалось для него спасением. Спасением благодаря вере. Очень интересно как раз, ну, вопрос о вере очень сложный. Мы все хотим как бы знать и понимать. Я просто хочу сказать, что тут, то есть как вера выглядит со стороны, да? Наш Вартимей, о котором Иисус сказал, что он верит, то есть это доподлинно известно, он ничего сам про свою веру не говорит. Он ведет себя как верующий, он обращается к Христу так, как должно, слушает его, выполняет то, что он говорит, почитает его, он, ну, не знаю, находится с ним в определенной связи, да? И Христос ему говорит о его вере. Потому что очень часто, к сожалению, так бывает, да, отступлю ненамного, происходит такая подмена, не вера в Христа, а вера в веру. И здесь вот как раз, опять же, в этом небольшом, казалось бы, таком кратком эпизоде, это хорошо видно. Сам Вартимей как бы свою веру не осознает. Он видит, несмотря на то, что он слепой, он видит Иисуса. Он готов его слушать, он готов следовать за ним, как мы чуть дальше увидим. Он обращается к нему, да. Ну и, да, вот эта просьба о прозрении обернулась для него спасением, благодаря вере, которую засвидетельствовал Христос. Свидетельство, наверное, самое лучшее. И что он сделал с этим даром, да, обретенным, увидев? Там написано, что ему зрение вернулось, возможно, он ослеп в более позднем возрасте, это как бы отдельные детали. Но он пошел за Иисусом по дороге, да? По дороге в Иерусалим, по дороге к кресту, по дороге служения, да? Вот мы начинали, читали с вами 45 стих, где говорится о том, что Иисус пришел послужить. И этот как раз эпизод показывает, как Иисус служит людям, самым низким людям, да, самым презренным, можно сказать, которых можно было найти, хотя он, в общем, первое лицо. Чему... Тут уже половина понятна, да, чему мы можем из всего этого научиться. Да? Опять же, очень полезно вспоминать вот Иакова и Иоанна. Мы, большинство из нас, слава Богу, нормально видят. И я хочу сейчас, я зачитаю тут несколько вопросов, а вы держите в голове вот этих вот ребят троих, Иакова с Иоанном и Вартимея. Как они прожили этот небольшой кусочек времени вместе с Иисусом. Как мы видим, слепы ли мы или мы действительно видим? И каким мы видим Христа? Мы видим Его Богом, Спасителем, Искупителем или, может, кем-то другим? Какими мы видим себя? Приходим ли мы к Нему с покаянием, с просьбой о милости? Или мы, как тот самый блудный сын, да, требуем побыстрее свою долю наследства. Вот. Иисус нам служит, но это не повод, чтобы нам требовать от Него служить нам. Вообще обращаемся ли мы к Нему? Или мы ищем где-то в другом месте решение своих проблем. Что мы делаем, когда, то есть если обратились уже, что мы делаем, когда люди вокруг нас пытаются нам заткнуть рот? Вот, по разным причинам. Помним ли мы и благодарим ли Христа за то, что Он слышит нас? Он, очевидно, слышит нас. Помним ли мы об этом? Благодарим ли Его за это? Как мы поступаем с тем, что у нас было, когда мы приходим к Богу? Тащим ли мы это все за собой? Или, как Вартимей, оставляем и бежим скорее? Кто учитель в нашей жизни? Кто наставник? Готовы ли мы вообще учиться в послушании? Это христианская жизнь, это постоянное обучение, так уж заведено. Кто-то, вот как Денис сегодня говорил, кому-то повезло, он начал раньше учиться, да, ему легче. Большинство из нас пришли в зрелом относительно возрасте, но это не отменяет того факта, что нужно учиться. Хватает ли у нас терпения дождаться этого самого заветного вопроса, когда Иисус спросит нас, чего ты хочешь от меня? Или мы вперед батьки в пекло лезем к нему со своими хотелками? Да? Вообще, чего мы хотим и что нам нужно? Чего мы просим? Просим ли мы прозрения и спасения или чего-то еще? И во что мы верим при этом? И как эта вера наша проявляется? Только в нашем заявлении «я верю»? Или в этой связи с Богом, в личной связи с Богом, когда мы смотрим не на себя, а на Него и говорим: «Ты, Господь, Ты нас спас и Ты нас избавил, Ты нас исцелил и нас открыл глаза наши». Ну и последний вопрос. Следуем ли мы за Христом? Видим ли мы тот путь, которым Он прошел, чтобы нас спасти? И да, следуем ли мы по этому пути? Вот. Ну, ответы, я думаю, вы сами себе расскажете. Вот. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Меня все подмывает прокомментировать первый самый стих, который Володя опустил в отношении Вартимея. Если вы заметили, у него даже имени не было. Потому что Бар-Тимей — это и есть сын Тимея. То есть, собственно, его даже назвать не хотели. Потому что, знаю, людям очень обидно, если они пришли и про них говорят только что, да, это этот, как его, ну, там, сын там... Сын пастора, да, или это самое... Кто, как его? А, не помню, как. Ну, как, ну, это сын там сестры вот этой вот нашей известной, знаменитой. Ладно. Извини, Володя. Такого нельзя делать, но искушение было очень великое. Хорошо. Продолжаем наше собрание. Мы спасибо братьям за то, что они поделились словом. Слава Богу за то, что мы можем иметь от Бога какие-то откровения, иметь от Бога какие-то понимания, разумения, свидетельства. Да? Слава Богу, если мы можем, если Бог дает разума и смелости делиться этим всем. Слава Богу за то, что Он делает. Вообще, на самом деле, человек как-то вот, ну, я все больше как-то так вот обидно за человека мне. Сколько знакомлюсь с людьми, столько вот мне все больше и больше обидно становится. Насколько вот то, что имеем, не храним. Насколько не ценим то, что нам открыто и дано. Вот насколько быстро привыкаем к самому удивительному и замечательному. Насколько легко расстаемся с самым драгоценным, что только можно вообще встретить. Насколько вот легко, быстро человек может променять. С какой, ну, потрясающей, я это самое, с какой легкостью люди уходят из церкви. Меня всегда это пугает. То есть, встретившись с Богом, пережив что-то, на самом деле, удивительное что-то, вплоть до чудес каких-то сверхъестественных, находит какой-то ничтожный повод и говорят, ах, вот так, ну и все, и пошел. Насколько легко пренебрегаем какими-то драгоценнейшими вещами? Столько хорошего, и насколько смешно, ну как, насколько на смешное меняем драгоценные вещи. Есть изумительные возможности быть в собрании христиан, где двое или трое, там написано «я среди них». И кто это знает, ну только аминь могут сказать. На самом деле, если люди верующие собираются, двое или трое даже, да, на молитву, на изучение слова, на какое-то собрание, на какое-то общение, там Бог присутствует всегда. Вы представляете? И насколько легко многие, зная, что там Христос, подумают, это самое, делая выбор в своей жизни, чем вот сейчас заняться вечером, сегодня свободным вечером, да? Чем заняться? Пойти на какое-то собрание, которое вот сегодня есть замечательное, либо сериал посмотреть, либо там, не знаю, что, огородов пока, слава Богу, нету, но начнутся же. Либо просто на диване полежать, либо, я не знаю, там, чем-то каким-то, ну, пускай там важным, но не настолько же важным заняться. И как легко люди Божьи, они со всяким, ну, как сказать, вот так вот, на мах. Ай, ладно, чем мне Бог? Что мне общение с Ним? Я имею что-то другое, какое-то, на мой взгляд, что-то более важное, да? Насколько дети поражают иногда меня. То есть, сколько на самом деле, как Денис говорит, чуть не со слезами. Как вам повезло, я вам так завидую. У меня детство бестолковое было, юность такая же бестолковая. У них совсем другое. И эти все равно это самое, я по своим знаю. Как иногда тяжело идут на это, на все. Меняя это на какое-то, ну, на пустое что-то там, на какой-то, на компьютере посидеть, поиграть, то есть на какие-то вещи там, просто во дворе поноситься с высунутым языком. Оно, конечно, весело, но не настолько же полезно, как то, чтобы в церковь сходить. Поэтому, Господи, помилуй нас, и, Господи, благодарим Тебя за Твое долготерпение. Что ты не плюнул на все это пестрое собрание, не махнул рукой, не разочаровался, не сказал, что да ну проще из камней что-то сделать приличное. А все еще не оставляешь человека, все еще возишься с ним, все еще вспоминаешь его, как Давид ужасается, говорит, что ж такое? Как же ты на самом деле внимателен ко мне? Слава Богу, это тоже как-то должно нас учить. Пусть Бог нам даст на самом деле разума и мудрости, чтобы мы не были неразумными, а учились и становились мудрыми. Потому что, если вы помните, неразумные девы, там притчу, да, про девушек, которые встречали жениха, было написано 5 умных и 5 написано вежливо неразумных. Да? Я бы сказал, ну не так красиво, дур, извините меня. Так вот, Библия вообще очень вежливая и корректная книга. И написано, что умные, они как умные, жили, поступили как умные, и как умные вошли на праздник, вошли в спасение. А, извиняюсь, дуры, они и вели себя как неумные, неразумные. Они, и соответственно, спасение этого не наследовали, и на праздник этот не вошли. Так что дай нам Бог разума. И дай нам Бог оказаться среди умных, а не среди тех, которые наоборот. Потому что все-таки, Господь, Он хочет, чтобы мы как-то реагировали на Его науку, реагировали на Его вразумление, на Его действия в наших жизнях адекватно. Аминь? Аминь.